Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и пролетело еще полмесяца, последнего месяца зимы. И хотя зима в этом году, по крайней мере у нас в Москве, достаточно мягкая, как говорят, европейская, но морозики еще вот, как говорится, наверное, будут. Да и март впереди, наверное, не совсем теплый месяц. Но тем не менее, я всех вас сердечно поздравляю с приближающейся весной. Сегодня мы об этом поговорим. Осталось буквально полмесяца, и будет весна. Поэтому так быстро летит наше время, так быстро сезон за сезоном проходит. И мы, как говорил еще в своей молитве, псалме 89-м, Моисей, по жизни вообще мы летим. Я уж не знаю, как вы, но, похоже, вот вокруг меня десятки, сотни людей фиксируют этот необычный ход или течение, или пролет нас по этой жизни. Передача «Золотая середина» организована для вас, для того, чтобы вы не проскочили очень важных моментов в вашей жизни, так как она действительно проходит быстро. И чем ближе мы к вечности, чем старше становимся. Я вспоминаю слова своей бабушки, когда-то они мне казались, ну, как-то нереальными, что ли, оторванными от моей тогда детской действительности. Вот как это, пожилые люди, это еще так далеко, тут бы хотя бы школу закончить. Особенно, когда еще в детском саду ты еще и в школу не поступил. Для тебя это какие-то просто, ну, несбыточные, что ли, планы, перспективы, будущее. А вот не успел, как говорится, моргнуть, пару раз моргнул, и вот оно уже. У кого-то уже пенсионный возраст, у кого-то уже ближе к вечности и по возрасту физическому, ну и, надеюсь, по духовному. Ради этого я с вами по пятницам встречаюсь в рамках передачи «Золотая середина» на Теос Медиа. Обращайте внимание, раньше он был Теос FM, а сейчас Теос Медиа. Наш домен поменялся или адрес в интернете. Об этом сообщите вашим друзьям. И сами не отчаивайтесь, не огорчайтесь, если вы через старый домен не можете попасть на наш сайт, кстати, с которого можно слушать нас в любой точке мира, где есть интернет. Конечно, есть сложности, иногда бывают сложности с интернетом, есть какие-то правила в каждом государстве, иногда государство как репрессивный аппарат может в целях безопасности интернет в том числе, ну, как-то регламентировать. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что в основном интернет – это современнейшая связь, это сеть информационная, которая позволяет нам быстро общаться. Удивительно, но это является еще и благословением для каждого из нас, особенно для одиноких, кого мне приходится иногда навещать, с кем-то по телефону общаться, кто не имеет возможности регулярного посещения храма или поместной церкви, молитвенного дома. Это, конечно, спасительное общение. И есть такая возможность задать вопросы. Сейчас эта программа, в общем-то, и рассчитана среди многих программ, которые звучат здесь, на Теос Медиа, для вас. Вы можете легко найти в интернете эту возможность, и я скажу даже больше. Сегодня у нас 14 февраля 2025 года, это специально называю дату для того, чтобы вы понимали, что сейчас идет прямой эфир. И для того, чтобы стать участником прямого эфира, кстати, пользуясь возможностью, я передаю тем, кому раздавал визитки, кому, ну, как-то сказал об этой программе и приглашал вас ее послушать, сердечный привет. Если вы слушаете, дайте знать по тем путям или возможностям, которые я сейчас расскажу. Или если у вас возникли вопросы, вы их можете прямо сейчас во время эфира мне задать. Единственное, что у нас нет возможности задавать по телефону, но ничего страшного, мы все привыкаем уже к социальным сетям, к чатам, так называемым группам, и общаемся свободно и в WhatsApp, и в Telegram, есть такая тоже мессенджер такой, современным словом назовем его. Поэтому, если у вас есть такая возможность, такое желание, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, желательно в начале эфира, чтобы я успел их увидеть у себя здесь на экране. Спасибо Оле за ее труд, Ирине, Яну и всем организаторам и технической поддержки, как мы говорим, Теос Медиа. Как обычно, по пятницам в 15 часов по московскому времени мы с вами вот здесь чуть меньше часа общаемся, поэтому торопитесь, время быстро пролетает, и часы, и дни, и месяцы, и годы, как мы уже об этом сегодня сказали. Спасибо, Оля, за твой труд и за волонтерский труд. Она будет пересылать ваши вопросы. Скажу поподробнее, как это сделать. Заходите, ну или вы уже сейчас находитесь, если слушаете нас через ваш телефон или iPad, или какие-то планшеты, или компьютеры, через ваших, одним словом, электронных помощников, заходите на сайт teos.media. Если вы нас уже там слушаете, обратите внимание на значки. В нижней части экрана, в моем, например, случае, это с правой стороны, есть такое облачко, и там три точечки. Ну, это значок, который обозначает разговор или общение. Ну, есть такой стиль, жанр, комиксы, да, когда мы приписываем какому-то герою, которого нарисовал художник, какую-то речь. Вот поэтому отсюда и значок такой в виде скобочки, такое облачко такого с тремя точечками. Иногда без точечек, неважно. Иногда написана надпись, иногда нет. Вопрос к ведущему эфира. Это не только в моем эфире такое возможно, и в других эфирах. Запоминайте, я вас немножко обучаю пользоваться современными методами связи или коммуникации. Итак, нажимая на этот значок, вот перед вами на экране откроется табличка, там всего лишь нужно написать свое имя или псевдоним, если вы не хотите раскрывать ваше имя. Главное, чтобы у меня была возможность к вам как-то обратиться. А дальше ниже есть большой раздел. Ну, давайте обозначим где-то в 5-7 вопросов, в 5-7 предложений ваш вопрос. То есть там написано, значит, сформулировать вопрос. Постарайтесь немногими знаками обойтись. Если что, мы еще, если это в начале эфира, будет возможность что-то уточнить и каким-то образом, по крайней мере, ну, еще что-то дописать. Так что вот на время моего эфира, как и других прямых эфиров, действует у нас такая связь. Вторая возможность – это мой телефон. Вы тоже можете его сразу записать. Но только единственное, прошу вас, не набирайте его в прямом эфире. Я его отключаю, не смогу вам в любом случае ответить на ваш звонок. Но вот на ваше сообщение ответить не только смогу с Божьей помощью, но и обязан. Опять же, с Божьей помощью. Если получится, если пойму ваш вопрос и знаю на него ответ либо в Библии, либо исходя из своего опыта, либо исходя из откровений, которые получаю иногда вот так сидя и общаясь с вами перед микрофоном, и сам этому тоже радуюсь и славлю Бога за то, что Он дает, вдруг откуда ни возьмись какие-то ответы очень интересные, правильные, истинные. Вот, пусть Бог нас всех благословит. Итак, плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее. Плюс 7-926-211-56-97. Вы можете пометить как мобильный номер, записав свой телефон, его, и после эфира созвониться со мной. Когда есть возможность, и у меня нет, допустим, людей, или я на служении не нахожусь, то я стараюсь отвечать на все звонки. Поэтому по этому телефону вы можете также прямо сейчас во время эфира, но через программки Telegram или WhatsApp прислать ваш вопрос, и он у меня на экране здесь появится. Ну, все вам рассказал по поводу главных наших средств коммуникации или каналов связи, если так по-простяцки, по-стариночке, они у нас с вами имеются. Поэтому пусть Бог вас благословит. Итак, ну давайте теперь приступим. Да, я, кстати, хочу еще вдогонку своему телефону, который я проговорил, если кто-то не успел записать его, я еще раз его сейчас повторю, сказать, что вы можете им пользоваться и в другие дни недели, в любое время, вдруг пришел к вам какой-то интересный вопрос, и вы хотели бы его задать мне. К программе к пятнице в 15 часов у нас вот здесь есть такая возможность вместе пообщаться на те или другие темы или вопросы, которые вы задаете. Так вот, вы можете опять же попроситься, чтобы я вас сделал участником группы или чата постоянно действующего, который так и называется «Вопросы к передаче «Золотая середина». И таким образом вы можете его задать, не дожидаясь пятницы вот этого времени, вдруг вы будете заняты, такое бывает. И, кстати, эти передачи можно прослушивать и в эфире, в повторе. Все эфиры в повторе можно прослушивать в записи. То есть, когда прошел уже эфир, он пишется у нас на сайте teos.media, обратите внимание, да, и там можно найти среди передач, там три полосочки такие, это вот как менюшка, которая раскрывается, да, возможности. И там есть передачи. Среди передач надо найти «Золотая середина», и все эфиры аж, по-моему, за 2 года, последние прошедшие эфиры, можно разыскать. Можно не только разыскать, но и прослушать, поделиться с вашими друзьями. Пусть вас Бог благословит для славы Его. Пусть у нас это все работает. Мы немножко здесь все обучаемся, поэтому не обессудьте, кто уже быстро ориентируется в электронном мире и быстро все это делает. Среди нас есть такие, ну а есть те, которые делают буквально первые шаги. Поэтому запишите еще раз мой номер телефона. Если хотите, напишите мне краткое сообщение. Хочу стать участником постоянно действующего чата или группы «Вопросы к передаче «Золотая середина». К пятнице. Вопросы к пятнице. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. И вот теперь давайте мы приступим. У нас есть такая возможность с вами с прошлого эфира, а на все вопросы я стараюсь ответить, у нас иногда остаются неотвеченными какие-то вопросы. Опять же, прошу вас не огорчаться, потому что иногда не всегда могу успеть ответить в течение эфира, но зато после эфира обязательно просматриваю ваши вопросы и отношу их, внимание, к следующему эфиру, в следующую пятницу. И вот так пятница за пятницей мы с вами общаемся. Так вот, спасибо, Оля. Я уже вижу, тут поступают вопросики от Марии Анны. Вот. И есть у нас вопросы еще с прошлых эфиров. Давайте будем делать так. Я буду один вопросик прочитывать, который у нас сейчас пришел, а один с прошлых эфиров или из чата «Вопросы к передаче «Золотая середина». Ну, это будет, наверное, справедливо, правильно, и таким образом мы будем поспевать. Так вот, Марианна задает такой вопрос. В церквах в основном семейные люди. На сайтах знакомств много девушек и мало мужчин, желающих вступить в брак. Где можно познакомиться, чтобы строить отношения, ведущие к семье? Поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо, Марианна. Действительно, часть вашего вопроса или утверждения, они верны. Действительно, назовем это так немножко, дисбаланс, аккуратненько, да, он существует в церквах, и иногда вот так бывает, уж не знаю, войны ли повлияли на это, какой-то, может быть, демографический фактор рождаемости девочек больше, чем мальчиков, не знаю, я не специалист в этих сферах, но по факту могу с вами согласиться, действительно, девушек иногда в церквах или женского пола больше, чем мужского. И такая проблематика возникает. Хочу сказать, что не знаю, как в других городах, и не знаю, откуда вы нас слушаете, но, по крайней мере, бывают другие проблемные, скажем так, страны, где мальчиков больше рождается, чем девочек. Ну, не смогу ответить сразу на все вопросы, связанные с рождением мальчиков больше. Давайте ближе к нашей вот московской такой действительности все равно мы меряем по себе. Так вот, у нас в Москве есть и не одно служение, которое помогает людям встретиться, пообщаться. Оно так и называется. Там разные могут быть названия, не буду вас акцентировать на этом, но суть одна – это возможность незамужним, неженатым встретиться, пообщаться, увидеть друг друга, ну и, может быть, сердце, как говорится, ёкнет что-то, повлечет. Это тайна. Господь нам через Соломона Мудрого еще в книге «Экклесиаст» об этом сказал, что не мог я понять нескольких вещей, да? Пути орла в небе, пути змеи на скале, пути корабля в море и пути вот юноши, сердце юноши к сердцу девицы, да? Вот это действительно так. Кстати, это не только касается юноши и девиц, иногда и средний возраст, и даже пожилой, иногда ищет встречи. И когда вот этот проскакивает, давайте упрощенно скажем, вот эта искра, вот что-то привлекает нас в другом человеке, к этому надо, конечно, очень внимательно отнестись с молитвой. И если это не только эмоциональная искра, не только вот какая-то страсть или что-то такое поверхностное, а вот какая-то утонченная мотивация, как мы говорим, тонкие чувствования, то, конечно, они проверяются, и проверяются вот на этих общениях. Там есть возможность и вместе покушать, и вместе даже какие-то игры поиграть, и посмотреть интеллектуальные другие способности друг друга. Все это возможно. Поэтому, Марианна, если вы записали мой телефон, я могу вам после эфира сказать, прямо сейчас я вот не готов дать телефон этих миссий и этих организаций, которые занимаются сугубо вот этим знакомством. Это правильно, я считаю, важно. Ну и второе, наверное, это можно просто, у нас же не закрытые какие-то, извините, клубы или какие-то общения. Вот, можно походить по церквам, можно приглядеться, посмотреть, побыть в одной церкви, в другой. Это все тоже возможно. Даже я вот не отношу себя к таким консерваторам. Даже в интернете я знаю несколько пар, которые нашли себя на христианских сайтах знакомств. Там, соответственно, все целомудрено, там по-другому, чем в светских, и там люди тоже просто узнают друг о друге. Это все возможно, и думаю, что молитвой Господь вас приведет к тому человеку, если он для вас предназначен. У Бога есть такое видение и понимание, и Он вовсе не играет с нами в прятки. Открывайте ваши желания пред Ним, но будьте готовы к Его воле. Вот здесь я хочу сказать, мы не имеем права диктовать Богу свою волю. Поэтому, когда вы поднимаете этот вопрос, решение личного вопроса в жизни, то обязательно будьте готовы к любому исходу. Если вы доверяете свою жизнь в руки Бога, Он никогда не делает плохо для нас. Он всегда делает все самое лучшее. И поэтому, даже если вы не женитесь или не выйдете замуж, в зависимости, я отвечаю не только Мариане, вы понимаете, но и мужчинам, поэтому такие вот употребляю слова, ничего страшного, ищите себя в общении с Богом, ищите и посвящайте себя на служение. И у нас большая христианская семья, которая через поместные церкви реализуется, и, уверяю вас, жизнь с Богом, она намного прекрасней вот этого временного земного счастья, которое тоже многие мечтают, хотят и детишек иметь. Это все по-божьему, это правильно. Но вникайте в глубины, в том числе этого вопроса, и вы увидите, что здесь могут быть разные исходы ваших молитв. Поэтому будьте готовы, как Христос, сказать: «Но не моя воля, но твоя да будет». Ну хорошо, мы движемся дальше, потому что вопросики появляются, и это хорошо. У меня приблизительный план хотя бы возникает. Когда их мало, то я более подробно могу рассказывать. А если их много, то тут надо ускоряться. Поэтому простите за мою такую иногда быструю речь. Илья задает вопрос. Пастор Андрей, а вам никогда не казалось странным в Евангелиях, что Христос встречал в палестинской пустыне сплошь и рядом людей, ставших позднее апостолами? Чисто славянскими именами. Понимаете, там Петя, Паша, Лука, как будто он по Рязанской области ходил, а не по Палестине. В Палестине же там сплошь Абду, Ибн Хамиды всякие. Павел, да. Ну и вот я возвращаюсь к именам, уважаемый Илья. Хочу вас просветить немножко. Дело в том, что если вы откроете, ну, любой справочник, есть толковые справочники, даже специальных наборы, что обозначают имена. Я видел таковые, и сейчас это можно с помощью интернета, Википедии и других справочников легко установить. Какое имя Петр, какое имя Павел, его происхождение и из какого языка оно, как сформулировано. Так вот, хочу, может быть, приоткрыть вам такую простую истину, что Петр, Павел, Лука – это не чисто русские имена, это вот с Византии вместе с христианством к нам пришли эти имена в Русь, еще древнюю Русь. Поэтому мы-то к ним привыкли и считаем их своими, русскими именами. А на самом деле, например, Павел – это латинское или римское имя Павел. Петр – это греческое, вы знаете, да, скала, камень. Лука – тоже греческое. Анна, Симеон, например, еврейское. Накануне Третьего праздника, я всех вас, кстати, поздравляю, завтра весь христианский мир, ну, по крайней мере, по юлианскому календарю, будет праздновать, отмечать этот праздник. Поэтому, да, вот эти имена, они не русские, они не русские. Почему Абдул ибн Хамид, тоже, кстати, там каждое имя обозначает уважительную форму обращения к человеку, иногда его династию или его отцов, все это произошло в VI аж веке. Распространение и на Аравийском полуострове, и если мы говорим позже про Османскую империю, которая захватила в том числе и земли израильские, да, все это было позже значительно, чем от Христа, если это VI век уже. Поэтому вы немножечко так здесь подружите все эти имена с исторической действительностью, Илья. Но могу вам сказать, что тот мир, в котором был Христос, он зиждился, во-первых, это была Римская империя, как мы помним все, да, прочитайте события в Евангелии, они четко описаны, кто был правителем тогда этого мира. А, ну, по сути говоря, Иудея и другие области, они были притории, они были, по сути, под Римом, под властью Рима. Поэтому, а до Рима, естественно, греческая и философия, греческая эллинийский мир, он также имел большое влияние за 250 лет, еще за 300 до прихода Христа. Поэтому, конечно, эти имена повлияли так, что многие и в Африке, и вот там, в Азии, как мы говорим, сейчас называем, на Востоке, Ближнем Восток, мы его сейчас так называем, брали эти имена, да, это факт. Поэтому они имели свои имена, каждый народ, каждая народность, но и было перемешивание имен, поэтому это все возможно. Поэтому Абдул ибн Хамид, это все появилось значительно позже, в том числе и в Палестине. Ну, надеюсь, разобрались и с русскими именами, и с греческими, и с римскими или латинскими, и с еврейскими. Пусть вас Бог благословит. Александр задает вопрос с прошлого раза. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Дню Победы, 9 мая? Отношусь с определенным трепетом. У меня погибло в этой войне 3 дяди моих. Из-за того, что мама у меня 17-я в своей семье, вы понимаете, от первого рожденного ребенка в ее семье и до нее последний уже рожденный, 25 лет прошло. Ну, вы понимаете, даже если бы там рождались двойни, вот 17 человек родить моей бабушке Анне, это, конечно, проходили годы. И поэтому у меня воевали не дедушки и не прадедушки, а дяди. Так вот, они все были, вот я посмотрел, сейчас есть соответствующие сайты и рассекреченные документы Министерства обороны, нашел их и подвиги, и медали, награды, и те, которые погибли, где они были, призвались, где они служили. Если у вас есть эти исходные данные, вы также легко это можете сделать. Поэтому, когда я говорю с трепетом, как дню памяти, памяти огромного количества жертв, которые были в борьбе вот с этим страшным злом, как его говорили, коричневая зараза, да, вот этот фашизм, нацизм, который взял оружие и с помощью этого оружия стал утверждать эту истину, что они, арийские и другие род, самый достойной жизни на земле, а все остальные недостойны. Ну, здесь что вам говорить? Это у нас не политическая программа, поэтому я сделаю акцент на том, что люди отдавали свои жизни за то, чтобы противостоять и остановить распространение этого вируса, если хотите, этой гнойной, гангрены, как хотите, можно с кем угодно и с чем угодно сравнивать. И, слава Богу, с Божьей помощью остановили. И жертвы своими жизнями. Поэтому всякий раз, когда звучат песни тех лет, вы знаете, я знаю, что люди по-разному относятся к слову патриотизм, но есть патрио, это отцовство, это родина, это отчизна, вот есть такие хорошие русские слова. Поэтому патриотизм, мне кажется, что у всех, кто претерпели эти годы войны, даже у кого мамы, папы рождались в годы войны, еще были совсем маленькими, но невозможно равнодушно к этому отнестись, невозможно. Поэтому я отношусь очень, я бы даже сказал, трепетно, с уважением, вспоминаю память своих дядек и не только их, всех тех, кто отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами жили в свободном, другом обществе, с возможностью выбора. Поэтому вот так я отношусь. Можно еще много что рассказать, конечно, но давайте пока, так как есть другие еще вопросы, будем по порядочку идти по мере поступления этих вопросов. Дима, Дмитрий спрашивает, он так подписался, Дмитрий, вы так подписались, я уж так и буду вас формулировать. Если дегустации запретного плода согрешили только люди, зачем Бог тверг с небес еще и животных? Ну, Дмитрий, хочу просветить вас немножко. Мы все, конечно, воспитаны по песням ГБГ, да, Бориса Гребенщикова, который написал песню на книгу Откровения, загадочную книгу образов, и поэтому там якобы есть вот эти звери. И орел, там, и лев, причем, кстати, там не с одним лицом. Поэтому на небесах зверей нет и не было. Они были созданы на земле. И властителем и господином зверей и растений, и минералов, и вообще всей земли был поставлен человек. Он венец творения. Об этом написано в Библии, и 8-й Псалом нам об этом Давид напоминает. Даже уже в грехопадшем мире мы знаем, что человек это самое развитое, как некоторые говорят, некоторые не верят, что созданное, но развитое существо в мире. Поэтому да, по каким-то параметрам есть животные, которые нас опережают. Но если вкупе брать все возможности человека, то, безусловно, и его интеллект, и его отношение ко всему окружающему миру – это самое развитое существо. Ну, давайте возьмем эту формулировку условно. Так вот, человек был поставлен Богом и задумывался так, чтобы быть не только венцом творения, но и все под ноги его положено было. Так вот, прям формулировка Библии, ну, в 8-м псалме, в частности. И потом это восстанавливает Христос, потому что через грех вошло проклятие в мир, вошло грехопадение, повлияло на сущность этого мира, на устройство животного, растительного, да даже микрокосмоса, вот этих вирусов и всего остального, кровососущие появились. Все это было деградацией того Богом прекрасно созданного Эдема, над которым или в котором был человек, и вместе, кстати, и с второй половиной, как мы говорим, человек, когда мы говорим слово «человек», это не значит только Адам. Это значит, Адам и Ева, они были поставлены. Ну, тогда она просто имела имя другое. Жена, просто жена, да? Вот, а уже имя после изгнания из рая обрела Ева. Поэтому человек в лице Адама и Евы были, Адама и его жены, точнее, вот так выразимся, были поставлены над всем творением Божьим. И вследствие их отпадения и в творение произошло вот эти, ну, я бы сказал, страшные греховные перемены. Но не навсегда. Все творение, послание к римлянам нам об этом говорит, по-моему, там 8 глава, да, все совокупно стенает, ожидая откровений сынов Божьих. То есть, вернувшись к Богу, через жертву Христа мы имеем право наследовать землю обетования Божия, землю, в которой будет уже опять правда обитать, вместе со Христом, который вернется за нами, так верят в это все христиане. Другой вопрос, что некоторые верят в тысячелетнее царство, некоторые нет, опять же, так как оно описано в последних главах Исаии пророка и в последних главах Откровения книги. Мы об этом немножко говорили в предыдущих программах, поэтому я не буду повторяться. Прослушайте именно предыдущий эфир с прошлого раза, вот 7 февраля. Думаю, что там много полезного на эту тему вы найдете. Поэтому, Дмитрий, дегустацией нельзя это назвать, это называется противление Богу. Человек самое большое – это не в этом плоде дело, а в решении, которое человек в лице Адама и его жены принимает, пойдя за искушением дьявольским. Вот здесь что важно. Соответственно, Бог не сверг с небес, а Он на земле уже был человек. Просто небеса удалились от нас. Вот давайте так это скажем. Человек-то на земле как был, так и остался, только потерял свою сущность, потерял свою небесную составляющую, превратился в безобразие. А безобразие – это потеря Божьего образа. Корни этого слова – образ. Без образа теперь он стал. Да, по образу и подобию он был сотворен, но вот теперь, последовав за сатаной, он стал противником Божьим. Ну и вот это все возвращает нам Христос. Поэтому давайте двигаться дальше. Кстати, если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, вдруг я вас не так понял и неправильно прочитал ваш вопрос, обязательно корректируйте меня и задавайте. Станислав еще с прошлого раза дает такой комментарий. «Околосмертных переживаний никто не отрицает. Материалисты отрицают их внетелесный характер. В этом суть. Интересно, вы признаете внетелесный характер снов?» Ну, Станислав, вы, наверное, давно меня уже знаете. У меня было сотни, если не тысячи программ за эти 20, неполных 7 лет, когда я на радио еженедельно с вами встречаюсь. И как минимум, наверное, вот насколько я вас помню, если это тот Станислав, мы с вами уже больше 10 лет, это точно, а то и, может быть, больше 15 общаемся. Ну, конечно, верю. Но внетелесный характер – это не выход души из тела, хотя и это возможно. И это тоже в Библии подтверждается. Но все-таки больше внетелесный духовный мир, я верю, который в том числе в Библии описан, что если тебе приснился сон, рассказывай его как сон. То есть начни с самого простого. Может быть, он происхождение этого сна может быть вполне телесного характера. Например, мы очень зависим от желаний нашего тела. Спать, есть, пить. Человек, например, поел соленой рыбы, много с вечера наелся. Кстати, такое бывает у рыбаков, скажу вам, как рыбак бывалый, отношу себя к такому роду рыбаков. Вот. И вот так, знаете, так вот в охоточку, так рыбку мы там поели, а потом всю ночь снилась пустыня, не мне одному. Почему? Потому что, скорее всего, много соли поступило, и у организма был телесный запрос на воду. И ум наш, как преобразователь наших всех желаний, в том числе и телесных, давал нам картинки пустыни, где мало воды. Вот это все имеет место быть. Поэтому это относится сугубо к нашей рефлекторной такой деятельности нашего тела или нашего организма. А есть душевный характер снов, когда человек, допустим, с кем-то ссорился, спорил, может быть, он возбужден был какими-то событиями, может быть, даже вполне хорошими событиями. И вот по инерции наш разум так устроен, что он рисует картины, ну, свои какие-то дорисовывает, там какие-то новые персонажи появляются, или те же самые продолжают или спорить, или с кем-то там враждовать, или наоборот вместе радоваться. Это уже душевный характер. Сон имеет происхождение. А вот бывает, внимание, это как раз ответ на ваш вопрос, духовный характер. Когда извне Бог во сне говорит с человеком, и не редкость, эти сны записаны в Священном Писании. Помните знаменитый сон Иакова, когда ему явилась лестница и ангелы, которые восходили и нисходили. И вот тут было ему сказано: здесь дом Божий. А он положил всего лишь камень под голову, так устал и отдыхал. Вот тут внетелесный характер сна очевиден. И он в Библии, можно сказать, описан точно достаточно. Ну и не только Иаков, я не буду всех перечислять. Если вы читали Библию, вы обязательно можете это вспомнить. Что уж говорить про Иосифа, который рассказывал как раз про сны пророческие, которые давал, опять же, Бог, хотя давал фараону и так далее. Поэтому внетелесный характер снов с акцентом на то, что они посылаемые Богом, который дух, да, который тело не имеет, вот в этом контексте, в этой коннотации, я соглашусь. А если вот сугубо, так сказать, что там душа куда-то полетела и путешествует, меньше соглашусь, потому что, хотя допускаю, может быть, все возможно, и знаю из практики, что люди в коме, вот в таком сне находясь, потом вернувшись, мне рассказывали такие вот особые вещи, выхода их души из тела. Но он не регулируется нами, вот это я хочу подчеркнуть. А внетелесность, опять же, от Бога. Бог допустил это, Бог вернул эту душу, и человек вполне рассказывал такое переживание, такой опыт. Движемся дальше. Игорь задает вопрос. Верующий сегодняшнего дня не ищет старцев и послушания, он сам себе старец, и ищет оправдание себе всегда, и всегда бузит и говорит: да нет, это не от Бога, обличение, это ловушка, а не обличение, и Бог не может эту сторону принимать, и так далее. А на блуднице Бог велел пророку жениться, а на кале жарить еду, а голым ходить. Ветхий Завет все это описывает. Сам Игорь нам немножко с таким характером передает, как будто он на это ропщет, да? И нашли бы цитаты из Библии, чтобы не слушать Бога. Да, Игорь, все эти случаи вами описаны, они существуют, и кто повнимательнее читал Библию, всегда удивлялся, по крайней мере, я, когда знакомился только с этими случаями, они удивляли. Но что меня, в хорошем смысле восхищало в этих людях, преданных Богу, это были праведники, они готовы были идти на эти нарушения закона, которые даже сам Бог давал, сугубо под личным руководством Бога. Поэтому их нельзя, конечно, вписать в историю как непослушных людей, а наоборот, очень послушных Богу. Они там немножечко даже сопротивлялись, если историю вспоминаете, приготовление пищи на... Вот, и Бог там заменял даже, и вместо человеческого заменил там на животного происхождения. Вот, экскременты, давайте так более корректно выразимся. Так вот, это все действительно было. Но пророк был частью народа, и народ должен был увидеть, как пророк проводник еще и Бога, Божьих слов. И его поведение всегда было, где-то иногда вызывающее. Кого не вспомним, все пророки, они были какие-то нестандартные, не вписывающиеся в эти законы и правила общества. Иоанн Креститель, это уже пророк последний, Ветхого Завета. Тот же Амос, Илья, мы можем перечислять, Елисей и все другие. Они не вписывались в общество. У них была такая привилегия, я бы даже сказал, не вписываться в законы общества для того, чтобы что-то показать. Если общество в целом заблудилось, а с народом израильским это часто происходило, то через пророков и их поведение Бог возвращал и показывал, какими я вас вижу. Поэтому он говорил пророку: да, пойди и закопай свой там в расселине пояс. А расселена – это значит, куда и с одной, и с другой стороны влага стекает, это 100%, все дожди, еще в земле. Что будет с этим поясом через год? Да он загниет. А этот пояс – это как нижнее белье, им обвязывались мужчины. А теперь вот одень его, он весь дырявый, вы понимаете, что происходило, естественной тканью, которая тогда делалась, не было ведь ткани специальной, как мы сейчас, полиэтилен или там вот такого происхождения. Вот, она гнила. И вот, вот все там вываливается, и вот обвяжи, и ходи, и покажи вот этим людям. Поэтому у пророка была непростая судьба, я бы сказал, быть настолько справедливым и открытым голосу Божьему, чтобы подвергнуть себя вот таким, я бы сказал, прямым действием от Бога. Ну, сейчас, конечно, другие времена. Сейчас мы управляемы Духом Святым, если только приняли Его в руководство своей жизни, если приняли Христа и Его жертву, приняли Его кровь, очистились, то, конечно же, мы имеем теперь, написано, помазание. Помазание сравнивается, как помазался пророк в Ветхом Завете, теперь это помазание личности Духа Святого в наших сердцах учит нас. И всему, чему оно научило, оно истинно, не ложно, говорит евангелист Иоанн только в своем послании, первом послании во второй главе, оно истинно, не ложно. Его слушайте. И даже так, что мы имеем дерзновение, когда Христос явится. То есть мы напрямую можем общаться с Богом. Может быть, поэтому и появляются сегодня такие христиане, которые немножко, как вы написали здесь, я образно это опишу, тянут одеяло на себя. Мы как бы говорим, ну, я теперь и сам все знаю. Вот. Поэтому давайте мы не будем впадать в крайности. Ропот – это, конечно же, грех. Поэтому пусть Бог нас благословит не роптать ни при каких обстоятельствах. Ну, а мы движемся дальше. Тут еще пару вопросиков у нас пришло от Ирины. Исповедный грех не дает покоя. Как быть? Если неосознанно не исповедали забытые грехи, то Господь нам, их простит, задает Ирина вопрос. Да, Ирина, вы знаете, вы можете исповедать и обобщенно в молитве отречения от сатаны и от всех дел тьмы, которые вы могли совершить когда-либо ведомо или неведомо, осмысленно или неосмысленно, ведь мы в разных возрастах. Вообще-то наше восприятие жизни накладывается на наш возраст. И иногда мы делаем какие-то вещи действительно неосмысленно, неосознанно, а потом говорим, что же мы делали, когда мы были маленькими. Так вот, за все Господь в Сыне Иисусе Христе дал нам плату, искупительную жертву. Это значит, Он выкупил нас. Только к Нему надо искренне обратиться от всего сердца. И поэтому Господь, наш ум ограничен, мы не можем вспомнить всю свою жизнь. Даже фотографии иногда не помогают, старинные, которые мы смотрим. Какие-то урывки наших эпизодов жизни остаются в памяти. Я много общаюсь с пожилыми, и хотя они так ярко иногда закладываются, но все помнить в жизни просто невозможно. Поэтому искренне приходите к Господу в том храме, в той церкви, к тому священнослужителю придите, чтобы открыться и сказать: «Господи, прости меня, говорю это при свидетелях, говорю, потому что хочу раз и навсегда оставить это в прошлом моем». Кстати, это прошлое изменяет Господь. Он, написано, забрасывает за хребет и не вспоминает более. Даже в народе есть, говорит, кто старое вспомянет, если человек попросил у другого человека прощения, вот, а другой ему опять напоминает. Ну, вы продолжение знаете этих пословиц или можете легко найти в интернете. Я не буду сегодня грубить. Поэтому, да, действительно, грехи прошлые не дают покоя. А почему? Потому что есть еще враг, дьявол, который напоминает нам про грехи прошлого. А для чего он это делает? Для того, чтобы вогнать нас вот в эту вину, для того, чтобы парализовать нашу жизнедеятельность, психологическую, ментальную, как говорят. Да и вообще, это же отражается даже на нашем теле. Если мы унываем, то мы болеем, у нас ослабляется иммунитет и все другое с этим связано. Это все уже сейчас доказали ученые. Поэтому, Ирина, я вам советую прекрасную фразу, которую сам когда-то услышал от одного служителя. Он сказал: если тебе дьявол напомнит о прошлом, здесь я оговорку сделаю, об исповеданном прошлом, то есть о грехах, которые вы уже искренне пред Богом исповедали. Если дьявол тебе напомнит о прошлом, то ты напомни о его будущем. Вот. То есть иногда дьявол так вот пытается нас ущипнуть, ковырнуть, уколоть, укусить, а вот ты все равно вот такая вот, ты вот это сделала. Ну так вы скажите еще раз, слава Богу, что Господь мне это простил. Мы верою принимаем прощение грехов. Сверху сертификат никакой не падает или перечень, что я вот это тебе простил, а вот это не простил. Бог, как только мы раскрыли свои уста и стали исповедовать, он, написано, прощает и не вспоминает боли. Прочитайте первую главу Евангелия, первого послания Иоанна, 6 по 10 стих. Почитайте Иакова, 5 главу, с 14 по 16. Прочитайте 50-й Псалом, Псалом покаянный Давида, который после того, как он согрешил с Версавией, и что, как он взывал к Богу. Когда мы таим грех, да, и вот наше даже тело это чувствует, сохнут кости, там даже такое выражение есть. А вот когда мы открыли, ты удалил эту вину, ты обновил нас, ты вернул мне радость спасения. Вот это все должно с нами тоже происходить. В этом нам Библия в любой период ее написания в помощь. Александр Ведяев задает вопрос. Слово «бояться» значит «преклоняться». Притянуто за уши, да так, что уши отрываются. Это попытка как-то оправдать ветхозаветные времена, когда Бога боялись и не желали с ним иметь никаких дел, потому что Бог составлял евреям проблемы. Бояться значит бояться в дословном понимании. Ну, Александр, я не буду с вами спорить. Конечно, в этом слове существует слово «страх». Но вот смотрите, даже в русском выражении «страх Божий». Он говорит, страха Божия не имеет. Уже вы слышите, наверное, не только страх физический, вот такой животного происхождения, что вы, не зная какую-то сущность или явление, мы чего-то страшимся и боимся. А здесь есть глубокое богопочитание, потому что там же существует слово «благоговеть». Например, Исаия, пророк в 66 главе, если мне память не изменяет, в первых строчках пишет: «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного и трепещущего перед именем моим». Вот если бы по порядочку эти слова, а у нас такой богатый русский язык, расставить по акцентам, то страх, он, да, он может иметь совершенно вот такой физиологический страх, природу. Но он также относится и к некоторым понятиям, в том числе, как я уже сказал, страх Божий, например. Или он ничего не боится в значении почитания, уважения старших в обществе. Такие тоже коннотации существуют этого слова. Я думаю, что вы, как исследователь слов, наверняка с этим сталкивались. А дальше трепет. Страх и трепет. Трепет, опять же, может иметь такое вот физическое, да, вот буквально дрожь бросает, а может быть вот это благоговейное, благоговейный трепет, когда я хочу замереть и общаться с моим Богом, Творцом. Это тоже имеет место быть. Поэтому уж нельзя все так упрощать. Мы с вами общаемся в рамках передачи «Золотая середина». Ищите эту золотую середину. Нельзя как в одну сторону перетягивать, так и в другую. Здесь я с вами согласен. Но давайте видеть все многообразие этих терминов. Здесь, наверное, золотая середина. Сын Ивана. Иван сын Ивана. Ну, здорово. Значит, Иван Иванович, можно к вам обращаться. Задает такой вопрос. Можно христианину руководствоваться только Евангелием или обязательно читать Ветхий Завет? Считаю, что не только можно, а нужно, потому что все Писание богодухновенно, так нам сказал сам Господь через свое слово. Но он через апостола Павла Духом Святым это написал, но это абсолютная истина. Действительно, не только можно, а и нужно. И ключи к Ветхому Завету. 10 глава 1 послания Коринфянам, 6 и 11 стихи. А это были образы, данные нам, чтобы мы не были похотливы на злое. Указывая историю израильского народа, мы можем очень многое для себя взять выводов хороших. Мудрый – это, говорит, тот, который не попадает в яму, куда может попасть умник. Вот умник, он говорит, я знаю, как выбраться из ямы. А мудрый, он в эту яму не попадает. Так вот, нас Бог многократно призывает к этой мудрости, чтобы на чужих ошибках учиться, а не на своих. Поэтому, безусловно, конечно, все Писание богодухновенно, и оно так красиво сегодня образами нам показывает и ошибки, и наоборот, героические поступки. Целая глава, 11 к евреям, это глава вот тех мужей веры, которые в те времена, той эпохи, вот так любили Бога, так были преданы Ему. Так что, Юленька Кузьмина, как вы относитесь к ангелам? Я не очень это все понимаю. И и пугаюсь этого, как к этому относиться. Я видела ангелов, они иногда являлись мне в квартиру. И они совсем не ангелочки с крылышками, они большие, похожи как столбы высотой под потолок в виде прозрачной тени. Они не решают за нас наши проблемы, но плавно направляют наши жизненные пути в служение Богу. Ну вот, Юля, вы же и ответили на свой вопрос, и тем более вы больше, наверное, меня здесь уже имеете опыта. Но я имею библейский опыт. К ангелам нужно относиться в эпоху, особенно Нового Завета, уже с должным пониманием, потому что если в Ветхом Завете ангелы возвещали много бед, одну историю только с Содомом и Гоморой, когда пришли ангелы, помните, да? И чем закончилось все это, да? Буквально огонь с неба не спал. Поэтому люди относились трепетно. Вот тут был действительно страх животного происхождения, если ангел пришел. А уже когда Гавриил пришел, да, к Марии, вот, она тоже, не бойся, когда Рождество недавно мы отпраздновали. Все это уже было во благо нам, как благовестников ангелов воспринимаем. История с Корнилием, 10 глава Деяния апостолов. Ну вот, друзья, так быстро пролетело наше время. Спасибо за ваше активное участие. Будем заканчивать на сегодня. Еще Максиму вопросик остался. Ну давайте в следующий раз, если Бог даст жизни. До следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания.